Элифас Леви говорил, что, зная законы приливов и течений, можно открыть секрет человеческого всемогущества.
«Ох, думается, что так и есть, как вы говорите», — промычал Бельбо. «Загнать земной шар в аргонную камеру». Райх, разумеется, был тамплиером. «Все были тамплиерами, кроме нас. Слава богу, что мы их раскусили. Теперь мы побьем их по срокам».
И действительно, что же остановило тамплиеров после того, как они завладели великой тайной? Им бы пустить ее в работу. Но одно дело понимать, а другое дело мочь. Дьявольская разница. До поры до времени, по наущению дьявольского же святого Бернарда, тамплиеры заняты тем, что расставляют на местах менгиров взамену жалчайших кельтских антеннок мощные трансляторы и уловители. Готические соборы с их подземными криптами, посвященными черным девам и сопряженными непосредственно с радиоактивными пластами. Таким образом, Европа покрылась сеткой приема передатчиков, неусыпно сообщавших друг другу мощности, направление флюидов, гуморы, напряжение токов. Полагаю, что они провели радиоразведку в новом свете, отыскали серебряные руды, организовали вулканические взрывы, а потом при помощи Гольфстрима подогнали серебро к португальскому побережью. Тамар стал брокерской конторой, в восточном лесу устроили погреба. Вот истоки богатства тамплиеров. Это, конечно, жалкие крохи по сравнению с их возможностями. Однако, чтобы использовать возможности в настоящем масштабе, требовались такие технические достижения, к которым человечество могло бы приблизиться, понимали тамплиеры, где-то через 600 лет. Значит, тамплиеры выдумали и запрограммировали свой план таким образом, чтобы их наследники и лишь к тому времени, как созреют технологические предпосылки, получили бы указания, в каком месте должны они разыскивать пуп мира. Но как распределялись фрагменты этого указания между 36 уполномоченными? Что, по кусочку на каждого? Разве надо столько кусочков для того, чтобы сообщить, что пуп Земли обретается, скажем, в Баден-Бадене, в Виннипеге или Кандапоге? Использовалась карта. Но на карте, как ни верти, в какой-то точке проставлен крестик. И у кого на руках кусочек с крестиком, тот знает все и не нуждается в чужих подсказках. Нет, что-то посложнее они должны были придумать. Мы прошевелили мозгами несколько дней. Потом Бельбо решил обратиться к Абулафии. Машина ответила, как всегда, нашими собственными фразами. Вильгельм Пастель скончался в 1581-м. Бэкон был виконтом Сент-Альбанским. В консерватории висит маятник Фуко. Значит, настал момент приискать работу для маятника Фуко. Через несколько дней у меня было готово довольно изящное решение. Один из одержимцев принес к нам в издательство книгу о герметических смыслах кафедральных соборов. По мысли нашего сочинителя, создателя собора в Шартре, однажды пронаблюдали за отвесом со свинцовым грузиком, свисавшим с замкового свода, и без труда пришли к заключению о том, что Земля вращается. «Вот вам причина осуждения Галилея», — вставил дядя Леви. «Церковники почуяли в нем тамплиера».
«Нет», — возразил ему Бельбо. «Кардиналы, которые засудили Галилея, были тамплиерскими агентами, засланными в Рим. И они поторопились заткнуть рот проклятому тосканцу, компрометировавшему тамплиерство, из тщеславия разбалтывавшему тайны за 400 лет до того срока, на который программировалось увенчание плана. В любом случае, эта гипотеза объясняла, чего ради под своим маятником мастера-каменотесы Шартра прочертили лабиринт, отображавший в стилизованном виде хитрое переплетение подземных течений. Мы отыскали чертеж Шартерского лабиринта. Солнечные часы, роза ветров, аппарат кровообращения, слизистый след сонного скольжения мирового змея, сводная карта теллурических токов. Хорошо, давайте предположим, что так и было. Тамплиеры прибегли к какому-то маятнику, чтобы указать, где макушка планеты. Вместо лабиринта, который, как ни крути, абстракция, кладешь на пол карту Земли и замечаешь, куда качается маятник. Но где этот маятник должен быть подвешен? Где? Само собой разумеется, в Сен-Мартен-де-Шан, в укрытии.